Преемственность по женской линии. Элани Бергли. Опал. Сесилия Вудвиль. Аквамарин. Жанна де Понкаре. Мадам Дюрфе. Цитрин. Маргарет Тилни. Нефрит. Люси Монтроуз. Сапфир. Год рождения 1976. Гвендолин Шеффорд. Рубин. Год рождения 1994. Хроники хранителей. Том 4. Круг 12. Глава 11. Мужчина в желтом сюртуке убрал свою шпагу. «Следуйте за мной». Я с любопытством выглянула из первого же окна, которое попалось нам на пути. «Значит, мы попали в 18 век. У меня прямо мурашки побежали по коже от волнения. Я посмотрела на миловидный внутренний дворик с фонтаном посередине. Там все осталось прежним. Лестница снова пошла вверх. Гидеон пропустил меня вперед. «Ты что, бывал тут?» — спросила я с любопытством. Я перешла на шепот, чтобы тот в желтом не мог нас расслышать. Он шел на пару шагов впереди нас. «Для них это было вчера», — сказал Гидеон. «Для меня прошло уже почти 2 года». «А зачем ты сюда приходил?» Я представился графу и сообщил ему, что первый хронограф был украден. Представляю его реакцию. Он, наверное, был не в восторге. Наш проводник в желтом изо всех сил делал вид, что совсем нас не слышит. Но его уши под буклями парика так топорщились от напряжения, что это невозможно было не заметить. Он воспринял это с большим самообладанием. «Гораздо спокойнее, чем я ожидал», — сказал Гидеон. Немного оправившись от удара, он чрезвычайно обрадовался, что второй хронограф в рабочем состоянии. «И потому у нас есть шанс завершить всю операцию успешно». «А где же сейчас хронограф?» Я перешла на шепот. «Я имею в виду в настоящий момент, в этом времени». «Вероятно, где-нибудь в этом здании. Граф никогда не расстается с ним надолго. Ему ведь тоже необходимо элапсировать, чтобы предупредить хаотичные прыжки во времени». «Почему бы нам тогда просто не захватить тот хронограф с собой в будущее?» «Причин достаточно», — сказал Гидеон. Интонация его голоса изменилась, в ней больше не было такого высокомерия, как прежде. Но зато теперь Гидеон принял вид милостивого покровителя. Самые существенные обстоятельства очевидны. Одно из 12 золотых правил хранителей в обращении с хронографом предостерегает. Континуум никогда не должен прерываться. Если бы мы забрали хронограф с собой в будущее, граф и путешественники во времени, которые жили после него, были бы вынуждены обходиться без него. Да, но тогда бы никто не мог его стащить. Гидеон покачал головой. Видно, что ты пока еще не очень хорошо знакома с природой времени. Есть определенная цепь событий, и изменять ее очень опасно. В худшем случае ты можешь тогда вовсе не родиться. Понимаю, соврала я. Беседуя, мы поднялись на 2-й этаж. Прошли мимо 2 других мужчин, вооруженных шпагами. Наш желто-штанный коротко пошептался с ними о чем-то. «Как там звучал этот пароль? Мне вспоминалось только что-то вроде «Ква Несквик Москитос». Прямо хоть мозг вынимай и новый вкладывай». Оба стражника следили взглядами за мной и за Гидеоном с нескрываемым любопытством. Как только мы отошли на несколько шагов вперед, они снова о чем-то зашептались. Мне так хотелось послушать, что они говорили. Наш провожатый в желтых штанах постучал в дверь. Мы вошли. За письменным столом сидел еще один мужчина, тоже в парике, совсем светлом и в разноцветной веселенькой одежде. Из-за столешницы виднелся его пестрый бирюзовый сюртук и жилет в цветочек, а из-под стола игриво выглядывали красные штаны до колен и полосатые чулки. Я уже устала удивляться. «Господин секретарь», — сказал желтоштанник, — «со мной снова вчерашний посетитель, и он опять знает пароль». Секретарь недоверчиво посмотрел Гидеону в глаза. «Как вы можете знать пароль, если мы объявили его всего лишь 2 часа назад, и с тех пор никто не покидал стен дома? На всех выходах расставлена охрана. А кто это? Женщинам сюда вход воспрещен». Я хотел вежливо представиться, но Гедеон схватил меня за руку и сказал первым: «Мы должны поговорить с графом. Дело не терпит отлагательств. Мы очень спешим». «Они прибыли снизу», — вставил желтоштанник.
«Но графа в доме нет», — с сожалением воскликнул секретарь.
Он вскочил из-за стола и манерно заломил руки.
«Мы можем отправить посыльного».
«Нет, нам надо поговорить с ним лично. У нас нет времени, чтобы гонять посыльных. Где же граф сейчас?»
«Он нанес визит лорду Бромптону, сейчас они в новом доме лорда на Вигмор-стрит. Граф проводит чрезвычайно важное совещание. Он распорядился о нем еще вчера, сразу после вашего ухода».
Гедеон тихо чертыхнулся. «Нам срочно нужна карета на Вигмор-стрит. Немедленно!»
«Я похлопочу», — сказал секретарь и кивнул желтоштаннику. «Займись этим лично, Уилбур».
«Но хватит ли нам времени?» — спросила я. «Одна только долгая дорога обратно по затхлому подвалу чего стоит. Пока мы доедем в карете на Вигмор-стрит».
На Вигмор-стрит находился кабинет нашего зубного врача. Ближайшая станция метро оттуда — Бонд-стрит, главная линия. Но отсюда нужно сделать как минимум одну пересадку. Так это на метро, а в карете? Мне даже представлять не хотелось, насколько может затянуться такая поездка.
«Может, лучше нам прийти в следующий раз?»
«Нет», — сказал Гедеон. Он улыбнулся, в его взгляде зажегся особенный огонек. Лицо его теперь выражало нечто новое для меня, едва уловимое, может, жажду приключений.
«У нас еще 2,5 часа», — сказал он бодрым голосом. «Мы отправляемся на Вигмор-стрит».
Поездка по Лондону в карете была самым захватывающим событием из всего, что случалось со мной до сих пор. По непонятным причинам Лондон без машин представлялся мне совершенно спокойным местечком. Мне казалось, что по улицам будут прогуливаться люди в шляпах и с зонтиками, порой 1-2 кареты процокают мимо, никаких выхлопных газов, никакой вони, никаких бешеных таксистов, которые несутся напролом по пешеходному переходу даже на зеленый свет. Но на самом деле все оказалось совершенно иначе. Во-первых, шел дождь. А во-вторых, даже без машины и автобусов движение было ужасно беспорядочным. Кареты и телеги всех мастей и размеров толкались на узких улочках. Грязь и вода из луж разлетались во все стороны. Выхлопными газами действительно не пахло. Но запах на улице все равно стоял примерский. Воняло отбросами, лошадиным навозом и другими нечистотами. Никогда раньше я не видел столько лошадей в одном месте. Только нашу карету тянула 4 лошадок. Все они были вороными и очень красивыми. Мужчина в желтом сидел на облучке и лихо направлял коней сквозь этот хаос. Повозка дико шаталась, а когда лошади заходили на поворот, я каждый раз готовилась к тому, что мы вот-вот перевернемся. От страха и напряжения, я ведь старалась еще и не валиться на Гедеона в такой тряске, мне не очень-то удалось рассмотреть Лондон того времени. Когда я выглядывала из окна, то не видела абсолютно никаких знакомых мест. Казалось, я еду по чужому городу.
«Это Кингвей», — сказал Гедеон. «А так и не скажешь, правда?»
Наш кучер как раз производил лихой обгонный маневр, объезжая воловью упряжку и карету, похожую на нашу. На этот раз я не смогла ничего поделать, и меня со всей силы швырнуло на Гедеона.
«Он, наверное, считает себя вторым Шумахером», — сказала я и юркнула обратно в свой уголок кареты.
«Править каретой очень забавно», — сказал Гедеон. Казалось, он немного завидует мужчинам на козлах. «В открытых повозках, конечно, еще веселее. Мне больше нравятся фаэтоны». Карета снова подпрыгнула, и я почувствовала, что меня начинает подташнивать. Такая скачка явно не рассчитана на людей со слабыми желудками.
«А вот мне больше нравится ягуар», — сказала я бледнее.
Тем не менее, на Вигмор-стрит мы оказались гораздо раньше, чем я предполагала.